Добрый день, уважаемые коллеги. Мы собрались для того, чтобы поговорить о ситуации на финансовом и валютном рынках. Но прежде чем мы начнем обсуждать тот вопрос, ради которого собрались, хотел бы пару справочек получить. Знаю, что председатель правительства уже поручал Минфину проработать вопрос с нашими партнерами на Украине по поводу возможного предоставления дополнительной помощи, а также помощи некоторым регионам Украины, которые обращались к нам с этим вопросом. Что там происходит? Пожалуйста, проинформируйте.
Уважаемый Владимир Владимирович, действительно, общая ситуация в Украине непростая. Сокращается финансирование расходов бюджета. По оценкам, финансирование расходов государственного бюджета Украины произойдет примерно на 15%. Это, конечно, затронет и помощь регионам, в том числе и Крыму. Поэтому мы сейчас на уровне Министерства финансов наладили сотрудничество, взаимоотношения с Министерством финансов Крыма. Мы...
Я имею в виду Украину в целом сначала.
Да. В целом по Украине мы говорим о сокращении доходов и, соответственно, пересмотре бюджета в сторону снижения объемов расходов на 15%. В этой связи... Наши иностранные партнеры предлагают оказывать поддержку в первую очередь за счет средств Международного валютного фонда, но и с инициативы выходит об оказании поддержки Соединенных Штатов Америки, страны Европейского Союза. Поэтому, на наш взгляд, мы здесь тоже должны заготовить различные варианты оказания поддержки в случае ухудшения общей ситуации.
А что касается регионов, то это через регионы Российской Федерации, да, вы предлагаете действовать, или как?
Я знаю, что регионы соседи украинских регионов выступили с такими предложениями о оказании финансовой поддержки, поскольку заключены соответствующие соглашения о взаимном сотрудничестве и оказании финансовой помощи, и эти соглашения могут быть реализованы в настоящее время.
Хорошо, спасибо. Алексей Борисович, вы докладывали вчера тоже Дмитрию Анатольевичу по ситуации на украинском рынке потребления энергоресурсов. Там что-то я, в принципе, знаю, даже, можно сказать, в деталях. Что-то изменилось за последнее время?
Иванович, из объема долга 1 529 000 000 долларов Украина сегодня погасила 10 миллионов, но 7 марта, послезавтра, обязательства Украины увеличиваются на 440 миллионов долларов в счет оплаты за газ поставки февраля.
Ну, а платить они собираются?
Наши украинские коллеги нас проинформировали о том, что они не смогут в полном объеме заплатить за газ за февраль.
И сколько будет совокупный долг?
Он возрастет значительно и приблизится к 2 миллиардам.
Понятно. Ну ладно. Вы тогда докладывайте, пожалуйста, председателю, как ситуация развивается. Да-да, пожалуйста.
Как раз к вопросу по электроэнергетике тоже хотел бы добавить два слова. Вы знаете, что на территории Украины 15 работающих энергоблоков на 4 станциях и заглушенные 4 энергоблока Чернобыльской станции. Естественно, мы интересуемся этим вопросом, поскольку энергоблоки российского производства, реактор российского производства. Так вот, с точки зрения штатной работы, там все нормально, самих станций. Но периметр безопасности обеспечивается частными охранными предприятиями, а также войсками Министерства внутренних дел Украины и Службы безопасности Украины. Плюс у нас есть еще проблемы, связанные с транзитом ядерного топлива через территорию Украины к нашим партнерам в Восточной Европе. И есть вопросы, связанные с поставкой топлива на сами атомные станции Украины. Значит, запас топлива на электростанциях Украины есть на март и апрель месяц. Дальше нет. Пока введен запрет на такого рода передвижение топлива из-за нестабильной ситуации в стране. Мы планируем по линии государственной корпорации «Росатом» обратиться к МАГАТЭ с просьбой провести дополнительную инспекцию периметра безопасности атомных станций.
У меня просьба и к вам, и к нашим коллегам, которые работают в области энергетики, финансов. Мы видим известное политическое напряжение. Оно не должно сказываться на нашем текущем экономическом сотрудничестве. Не нужно никого ставить в какое-то дополнительное сложное положение. Нужно сотрудничать со всеми традиционными нашими партнерами, безусловно, обеспечивая наши интересы. Задаром никто нигде ничего не получает. И в этом случае тоже должно действовать это правило. Но не нужно ничего нагнетать и не нужно перекладывать эту политическую составляющую на вопросы экономического сотрудничества. Давайте мы начнем все-таки с того вопроса, ради которого собрались, а именно попросим Эльвиру Скопизадовну Набиуллину рассказать о текущей ситуации на фондовом и валютном рынках. Пожалуйста.
Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Ситуация на валютном рынке характеризовалась повышенной напряженностью уже с начала года. Однако причины происходящего менялись на протяжении времени. В январе основным фактором был выход инвесторов из активов стран с развивающимися рынками, вызванный прежде всего действиями денежных властей США, ФРС США, и общим замедлением, некоторым замедлением темпов роста экономик этих стран. И всплеск волатильности происходил в целом ряде из них. Однако в целом там ситуация относительно стабилизировалась. В России, скорее всего, был бы похожий сценарий, но, к сожалению, вмешался известный политический фактор. Инвесторы довольно нервно отреагировали на рост политической напряженности на Украине. Пик пришелся на понедельник. В этот день утром Центральный банк принял два решения, которые были нацелены на то, чтобы создать условия для стабилизации ситуации на финансовых рынках. Первое, мы подняли ключевую ставку Центрального банка, по которой мы предоставляем ликвидность, основные объемы ликвидности для банков на 1,5 процентных пункта до 7% годовых. И второе, мы решили ежедневно устанавливать параметры наших интервенций на валютном рынке, исходя из оценки текущей ситуации. И в понедельник мы увеличили объем накопленных интервенций. У нас есть правило, вот параметры этого правила мы поменяли, увеличили объемы накопленных интервенций, которые необходимы для сдвига коридора бивалютной корзины более чем в 4 раза, до 1,5 миллиарда долларов США. В целом за понедельник мы продали чуть более 11 миллиардов долларов США. На наш взгляд, это помогло ограничить такие панические настроения и поддержать устойчивость рубля. Уже к вечеру ситуация на валютном рынке стала нормализовываться, и по итогам дня в целом рубль по отношению к основным валютам потерял примерно 1%. Во вторник мы уже продавали гораздо меньше, мы сократили объем продаж до 300 миллионов долларов США, и курс рубля за этот день практически отыграл падение понедельника. Кроме того, фактором, повлиявшим на стабилизацию ситуации, оказалось и решение Минфина о приостановке покупки валют в резервный фонд на фоне вот этой волатильности рынка. На рынке акций в понедельник было более существенное снижение котировок, порядка 11%. На следующий день котировки также пошли вверх, отыграв почти половину падения. Однако фондовый рынок в России является недостаточно емким и более подвержен колебаниям. Сегодня мы видим некоторые его снижение. Тем не менее, Центральный банк не видит фундаментальных причин для обесценения рубля. Сейчас давление на него вызвано внешними факторами. Текущие оценки Центрального банка показывают недооцененность российской валюты, прежде всего с учетом состояния сальдо текущего счета платежного баланса. Предварительные данные, пока это предварительные данные по торговому балансу, показывают, что в январе-феврале он выглядит лучше в этом году, чем в прошлом году. Так, положительное сальдо текущего счета выросло, по нашим данным, на 14%, с 17,3 миллиарда долларов США до 19,7, и положительное сальдо по торговому балансу выросло на 11%, с 32,5 до 36,3%. Однако, и, видимо, здесь же сказалось и влияние ослабления курса рубля в последние недели. Однако устойчивому долгосрочному укреплению курса рубля может способствовать только положительная динамика основных показателей российской экономики, более высокий темп экономического роста, повышение объема инвестиций, уменьшение оттока капитала. Высказываются опасения, как произошедшее снижение курса рубля скажется на инфляции. По нашим оценкам, с учетом принятых мер, мы можем достичь к концу года заявленной цели по снижению инфляции до 5%. Хотя в целом пока инфляционный фон остается повышенным. В январе инфляция составляла 6,1% в годовом исчислении, в феврале 6,2%. Накопленная инфляция с начала года за два месяца 1,3%. При этом я бы хотела особо отметить, что принятые решения об изменении масштаба нашего присутствия на валютном рынке, которое было в понедельник, не меняют нашего принципиального решения о переходе к режиму инфляционного таргетирования. Мы далее будем повышать гибкость курсообразования, но, как заявляли ранее и заранее, в целях поддержания финансовой стабильности, а это наша цель и ответственность, мы будем при необходимости проводить валютные интервенции в нужных объемах. Именно такой подход мы и реализовали в последние дни. Также решение по повышению ключевой ставки на 1,5 процентных пункта Центральный банк рассматривает в настоящее время как временное, так как оно имеет определенные издержки, в том числе влияние на экономический рост. Мы будем следить за развитием ситуации и, исходя из нее, проводить соответствующую денежно-кредитную политику. Центральный банк обладает всем набором инструментов и достаточной величиной международных резервов для обеспечения стабильности на финансовом рынке. Спасибо.
Спасибо.